Наша сегодняшняя тема — коммуникация, а также ее влияние на культуру и взаимоотношения. Сегодня я приготовил для вас схему. Вы можете видеть ее на экране и на доске позади меня. В рабочих листках, которые вы получили, имеется 7 пунктов, 7 наименований. Они составляют часть задания, которое я вскоре предложу вам для выполнения. Если вы смотрите нас на видео, скопируйте себе эту схему с приведенным выше перечнем, а затем следуйте моим инструкциям по выполнению задания. Это важная часть урока, на котором мы рассмотрим основные составляющие или элементы процесса коммуникации. Итак, здесь изображена общая схема коммуникативного акта, которую в том или ином виде вы найдете в любом пособии по коммуникации. Однако мы постараемся рассмотреть ее несколько глубже и подробнее, чем в учебниках, так как всем, кто изучает процесс коммуникации, крайне важно понимать, в какой момент и почему происходит коммуникативный сбой, откуда берется недопонимание, и как выстроить общение таким образом, чтобы избежать коммуникативных сбоев и неудач. Итак, обратите внимание на список вверху. Первое — отправитель или адресант. Второе — получатель или адресат, сообщение, референциальная рамка, предпочтительное действие, результирующее действие и обратная связь. Ниже на схеме вы видите ряд пробелов. 4 слева и 3 справа. Все понятно? Пока вопросов нет? Отлично. А сейчас я попрошу вас заполнить каждый пробел соответствующим словом или фразой из представленного перечня. Пунктов у нас 7, пробелов тоже 7, а значит, повторений быть не может. Как не может быть и лишних наименований. Надеюсь, это понятно. Я дам вам время на выполнение. Когда закончите и еще раз проверите то, что вы написали, обсудите свои ответы с соседом по парте. Посмотрите, совпадут ли они с его ответами. Если нет, обоснуйте свой вариант, выслушайте обоснование своего собеседника и, по возможности, придите к общему мнению. Ну что ж, еще минутка для обсуждения своих ответов. Не беспокойтесь, мы вместе все разберем. Хорошо. Давайте последовательно, по порядку. Начнем с этой графы, поскольку здесь все просто. Что вы вписали сюда? Отправитель. Все согласны? Или адресат. Итак, если это отправитель, то что мы напишем здесь? Отлично. Получатель или адресант. Теперь посложнее. Что следует вписать сюда? Сообщение. В принципе, не так уж сложно. А это что такое? Референциальная рамка. Прекрасно. Круг, очерченный сплошной линией. Результирующие действия. Все согласны? И последнее, тоже довольно просто. Простите, скорее предпоследнее. Предпочтительное действие, да. То есть то, на что был ориентирован отправитель или адресант. Вот почему этот круг я очертил пунктиром. Не знаю, принято ли такое обозначение в России, но мы, как правило, так делаем. И последнее — обратная связь. Что это значит? Ответная реакция. Отклик реципиента на ваше сообщение. К слову, обратная связь — это термин именно теории информации, это технический термин. В системах управления обратная связь используется для сравнения выходного сигнала с заданным значением и выполнения соответствующей коррекции, например, усиления звука в работе радиоустройств. Ну что же, вот, собственно, в этом и состоит общий процесс коммуникации. Итак, у нас имеется отправитель. Он источник сообщения. Или источник коммуникации. Далее. Само сообщение, отражающее наше коммуникативное намерение. То есть цель высказывания говорящего, мысли, которые мы передаем, действия, которых ожидаем от своего собеседника. А вот здесь, в референциальной рамке, мы находим источник наших допущений, предположений и домыслов. В большинстве случаев свои домыслы мы не озвучиваем, пока они каким-нибудь образом не всплывают в разговоре. Так, в истории о рыбе и обезьяне обезьяна предположила, что рыбке нужна помощь. И это предположение она сделала, опираясь на свое мировосприятие, на свою референциальную основу. Как обитатель суши, не питающий большой любви к водной стихии, она решила, что у рыбки схожие предпочтения. Это был домысел, который в качестве исходного посыла для дальнейших действий обезьяны и привел к уже известному нам печальному итогу. Итак, референциальная рамка — это источник допущений. В лице же получателя или толкователя сообщения мы имеем источник толкования. Таким образом, эта референциальная рамка обусловливает содержание и форму исходного сообщения, а это — результат его толкования. Если они никак не пересекаются, высока вероятность недопонимания. А вот наличие общего референциального поля создает условия для взаимопонимания, но об этом немного позже. Это нередко, можно даже сказать часто, служит источником разочарования, фрустрации. Поскольку результирующее действие далеко не всегда отвечает нашим ожиданиям. Следовательно, здесь у нас источник ожиданий. На основе чего они возникают? На основе допущений. А что обеспечивает результирующее действие? Референциальная рамка собеседника, абсолютно точно. Теперь отчетливо видно, как все эти элементы переплетаются, как каждый из них влияет на все остальные. Этот серьезно воздействует на этот, который в свою очередь определяет этот, и все потому, что имеется такая референциальная рамка. Это влияет на форму и содержание нашего сообщения, на то, как и когда мы его озвучиваем, и одновременно определяет наши ожидания. Далее мы предполагаем, что наш собеседник будет воспринимать сообщение на той же эмоционально-когнитивной основе, на которой оно у нас возникло, и среагирует желаемым для нас образом. На деле так получается далеко не всегда. Ко всем этим вопросам мы еще вернемся по мере углубления в предмет. Обратная связь — это источник преобразования или изменений. Если эти окружности, эти области совпадают, то коммуникация прошла ровно, гладко, прекрасно. Наши ожидания оправдались. Если же они серьезно разнятся, нас постигает разочарование, вызванное неоправданными ожиданиями. И это разочарование или фрустрация либо заставляет нас меняться, либо сопротивляться, о чем подробнее мы еще поговорим. А теперь, чтобы убедиться, что мы с вами все понимаем, давайте немного сменим терминологию. Но для начала позвольте еще одну историю. Она описывает реальный случай, который однажды произошел со мной и моей женой. У нас после свадьбы, как полагается, был медовый месяц, который мы проводили в небольшом коттедже, любезно предоставленном нам знакомыми. «Завтра, — сказала моя супруга, — я хотела бы приготовить твой любимый завтрак. Что ты любишь?» «Ничего необычного, — ответил я, — яйца, бекон и тост». На следующее утро звуки в кухне постепенно сменились приятным ароматом. Пахло вкусно. «Завтрак готов, — сказала Мириэл. — Прошу к столу». В кухне стоял небольшой столик, примерно вот такого размера, который был прелестно сервирован. В центре стояла свеча. Обычно Мириэл ставит на стол свечу или небольшой букетик цветов. Цветов в тот день не было, поскольку дело было зимой. Итак, она сидела за столом и ждала меня. Первое, что я заметил, когда вошел, ее ожидающий взгляд. Что конкретно за ним стояло, я сразу не понял. Прошел, сел за стол и сказал: «Давай помолимся и поблагодарим Бога за эту пищу». Я склонил голову, прежде чем закрыл глаза, и взгляд мой, естественно, упал на стоящую передо мной тарелку. «А что это?» — не без удивления поинтересовался я. «Вот-вот, и вы туда же. Заставляете меня почувствовать то же самое». «Итак, что это?» — спросил я. «Как что?» — ответила Мэриэл. «Яйца, бекон и тост, как ты просил». «А что ты сделала с яйцами?» — поинтересовался я. «Как что?» «Сварила». «А зачем?» «Разве можно так кощунственно обращаться с яйцами?» В тот момент я был готов к спокойному, аргументированному разговору по теме искусства приготовления яиц. Но моей супруге это, очевидно, было неинтересно. Настолько, что она встала из-за стола и ушла. Ожидание в глазах сменилось слезами. Вот вы надо мной смеетесь, но погодите, ваше время еще придет. Точно говорю. Итак, кое-что о своей жене я вам уже рассказывал. Где она выросла? В Зимбабве. Хорошо. А что вам известно об истории этой страны? Что-нибудь знаете? Ничего? Помните, чьей колонией она некогда была? Нет, не Франции. Правильно, Великобритании. Это англоговорящая страна. Некоторые соседние страны были колониями Франции и Португалии. Мозамбик, например, был колонией Португалии. А прямо к западу, ну, может быть, не непосредственно, но довольно близко, расположена Республика Конго. Там говорят по-французски. А Зимбабве была колонией Великобритании. Мама Мириэл родилась в Канаде, поэтому британское влияние в семье тоже имело место. Что касается моих корней, то они частично швейцарские. В Швейцарии родилась моя бабушка, которая в возрасте 6-7 лет вместе с родителями переехала в Америку. Дедушка родился уже в США, но опять-таки в семье швейцарских эмигрантов. Таким образом, во мне отчасти течет швейцарская кровь.
Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com.
Итак, учитывая все это, давайте еще раз вернемся к нашей схеме и снова заполним в ней пропуски. Однако на этот раз перечень возможных вариантов будет иным. Дуэйн, так зовут меня. Мириэл, это моя супруга. Возьму текст, чтобы ничего не забыть. Дальше. Яйца. Бекон и тост. Они идут отдельным пунктом. Продолжаем. Жареные яйца. Яйца пашот. Британская традиция. Швейцарская традиция. В каждом из тех же самых пропусков, напомню, их семь, пишите одно из этих наименований, а потом мы посмотрим на нашу историю более пристально. Договорились? Думаю, много времени у вас это не займет, ведь с материалом вы уже неплохо знакомы. Все закончили? Ну что же, давайте впишем вместе. Отправитель. Дуэйн. Сообщение. Яйца, бекон и тост. Правильно. Именно это я хотел на завтрак. Я сообщил, что хотел бы на завтрак, на соответствующий вопрос своей супруги. Следовательно, получатель сообщения или адресат — это Мириэл. Какова была моя референциальная рамка? Швейцарская традиция, совершенно верно. А референциальная рамка Мириэл — британская традиция. А что вам известно об английском завтраке? Открою вам секрет. Они творят всякие глупости. Занимаются какой-то ерундой. А яйца вообще готовят невообразимым способом. Они их разбивают, немного подогревают в сковороде, а затем всю эту бесформенную массу выливают тебе в тарелку со словами «Вот ваша яичница». Другое дело швейцарцы. Уж они-то знают в этом толк. Кстати, причина американской революции так и остается для многих загадкой. Так вот, знаете, всему виной яйца пашот. В какой-то момент они надоедают настолько, что ты просто бежишь оттуда, где их готовят. Вот и в Британии некоторые не выдержали и уехали в Америку, чтобы начать там новую жизнь и, наконец-то, готовить яйца по-швейцарски. Так, собственно, американская нация сформировалась. Конечно, в учебниках по истории этого не напишут, но все так и было, поверьте. Итак, в Швейцарии яйца готовят иначе. Моя мама, например, их жарила. Жарила всегда. Иногда она немного их взбалтывала, дабы тем самым напомнить нам о многообразии мира и необходимости быть гибкими в его восприятии. Однако на следующее утро на завтрак вновь были жареные яйца. Все ели и радовались, было вкусно, мама молодец. Яйца пашот она никогда не готовила. Ни разу за все 18 лет. Ну и как я должен был на это отреагировать? Кстати, в этом самом блюде из яиц, которое стояло на углу стола, можно было легко увидеть свое отражение. Поправить прическу, если надо, или что-то в этом роде. Простите, но яйца так не готовят. Если это и не глупо, то по меньшей мере неправильно. Итак, я отреагировал по-швейцарски или по-немецки. Далее. Результирующее действие. Яйца пашот. Я же надеялся на то, что их поджарят. Обратная связь. Фрустрация. Правильно, точно. Нет, обратная связь — это яйца пашот. Собственно, источник моей фрустрации. Это точно. Вот она схема, отражающая реальную ситуацию. Еще немного, и мы сделаем перерыв. Из всех этих звеньев — отправитель, сообщение, получатель, референциальная рамка, результирующее действие, предпочтительное действие и обратная связь — какое, как вы считаете, имеет наибольшее значение? Как вы думаете? Почему, по-вашему, обратная связь важнее всего?
Думаю, что обратная связь важнее всего, потому что ваша жена хотела вам как-то угодить. И завтрак в этом смысле был лишь только поводом.
То есть это возможность понять ее намерения, которые состояли в том, чтобы угодить, приготовить мне завтрак, который мне нравится. Думаю, это неплохое обоснование значимости обратной связи. Еще какие-нибудь варианты есть? Самое главное из этих составляющих. Нет вариантов? Хорошо, пожалуйста. Все зависит от того, что вы анализируете. Если, скажем, процесс интерпретации, тогда огромное значение имеет референциальная рамка. Если мы говорим об источнике изменений, преобразований, стремлении решить проблему, то на первый план выходит обратная связь. На самом деле сложно сказать, что значимо в общем, вне какого-либо контекста или поставленной задачи. То есть фактически вы считаете, что все эти элементы равнозначимы, и актуализируются они на разных этапах коммуникации, в разные моменты производства, восприятия и понимания сообщений. Так референциальная рамка во многом определяет то, что мы говорим, как интерпретируем речь собеседника, а также наши ожидания. Не менее важна и наша реакция на обратную связь. Поскольку в результате мы либо меняемся, то есть модифицируем свое речевое поведение в зависимости от обратной связи. Например, если моя жена снова поинтересуется, что я хотел бы на завтрак, что тогда я должен ей сказать? Мне следует как-то изменить свой первоначальный ответ. Правильно. Надо сказать «жареные яйца», совершенно верно. И все-таки, все вы думаете, что в этой ситуации не прав я. Да-да, это было буквально написано на ваших лицах. Тогда вопрос. Почему моя жена не поинтересовалась, как приготовить мне яйца? Может быть, виноват здесь не только я?
Мне кажется, что она не поинтересовалась, потому что не хотела знать правду. С вашей точки зрения, это бы расстроило ее.
Возможно. Однако, возможно, она просто предположила. Смотрите, сказав «яйца», я предположил, что она понимает, как их следует приготовить. Ведь в моей семье никто и никогда пашот не ел. Она, в свою очередь, сделала иное предположение, так как там, где росла Мириэл, в жареном виде яйца употребляли редко. В основном готовили пашот. Таким образом, мы делали невинные домыслы, причем сами того не осознавая. Я сказала, она услышала, и каждый подумал, что всем все понятно. Ведь что-либо разъяснить никому в голову не пришло. Посему все составляющие коммуникативного акта имеют равную значимость. После перемены мы посмотрим на них более детально, так как эту схему надо понимать. Если нам удастся в ней разобраться, то даже в общении со своим супругом или детьми, родителями или бабушками и дедушками, коллегами по работе или друзьями, неважно, мы увидим эту схему коммуникативного акта в действии. Чем более подробно она отложится в нашей памяти, тем эффективнее будет проходить коммуникационный процесс, тем точнее мы будем понимать друг друга, тем меньше коммуникативных конфликтов и сбоев будут иметь место, что позволит минимизировать фрустрацию. И тогда общение будет приносить удовольствие.